Бхагаватам. Глава называется «Хираньякашипу покоряет мир». Блаженный Нарада сказал: «Вседержитель остался доволен подвигами Хираньякашипу и в награду исполнил все, о чем тот просил. Благословений, которых прежде не удостаивалось ни одно существо в сотворенном мире». Господь Брахма сказал: «Сын мой, ты просишь почти невозможное, и все же я удовлетворю твои чаяния. Да будет так, как ты скажешь, да будет так, как ты желаешь. Одарив благословениями первого из демонов, могущественный правитель Вселенной, чье слово имеет силу действия, удалился в свою обитель, прославляемый небожителями и волхвами. А сын Дити обрел желанные блага и достоинства, тело его ныне сияло, словно отлитое из золота, и светилось жизненную мощью. И хотя он получил все, о чем может мечтать смертный, он по-прежнему пылал ненавистью к Всевышнему и размышлял, как отомстить за убиенного брата». Итак, Хираньякашипу расширил свою власть до пределов Вселенной. Теперь ему подчинялись все три мира – небеса, земля и преисподняя. И все их обитатели – люди, ангелы, птицы, исполинские змеи, волхвы-чародеи и пророки, мудрецы, небесные старцы – бог судьбы Яма, блюститель закона Божьего Ману, бесы и оборотни, ведьмы, привидения и прочая нечисть. Он покорил всех правителей мироздания и принудил их почитать его. Так Вселенная признала демона единовластным своим повелителем. Хираньякашипу поселился во дворце Индры в райском саду Нандане, дарованным богам для наслаждения самим Создателем. Дворец тот, некогда построенный зодчим богов Вишвакармой, был столь богато убран и чудесен, что поговаривали, будто бы в нем поселилась сама богиня удачи. Лестницы дворца были выточены из кораллов, пол вымощен прозрачными изумрудами, стены выложены хрусталем, а колонны возведены из цельных каменьев вайдурья. Над молочно-белыми ложами свисали сшитые золотом балдахины, мягкие кресла и диваны были отделаны рубинами и жемчугом. В тенистых садах и аллеях, смеясь, прогуливались юные наложницы, пленяя томными улыбками своего господина. А когда они сбегали к рукотворным купелям, чтобы полюбоваться своим отражением, колокольчики на их нежных ножках заливались серебряным звоном, заставляя чаще биться сердце златовласого демона. Боги печалились благоденствием демона и смотрели мрачнее тучи. Новый же властитель упрекал и называл, и наказывал их по пустякам и принуждал являться к нему ежедневно, чтобы выказать ему знаки почтения. Своим же подданным он велел величать себя не иначе, как мудрым и справедливым владыкой. Нынешний правитель Северной Кореи точно так же своих подданных заставил величать себя мудрым и справедливым владыкой. Новый властитель мира был весьма расположен горячительным напитком. Его блуждающие медно-красные глаза и мутный злобный взгляд вызывали отвращение у окружающих, но и страха перед его волшебными силами никто не смел возразить ему. Даже три хранителя Вселенной, Брахма, Шива и Вишну, дабы не прогневать демона, ублажали его собственноручно, ублажали его и собственноручно подносили дары. О потомок Панду, по восшествии на престол небесного царя, властолюбивый демон подчинил себе, подчинил своей воле всех обитателей вселенной. Предводители ангелов Вишвавасу и Тумбуру, а также волхвы, райские танцовщицы, небесные сказители, и даже я неустанно пели ему славу и слагали в его честь хвалебные стихи. Все человеческие сословия и уклады приносили новому правителю жертвы и богатые дары, а он, вместо того, чтобы делиться с богами, как то предписывает закон, забирал все себе. В страхе перед демоном земля о семи островах, щедрая, как небесная корова, приносила урожай, не дожидаясь, пока ее вспашут. У людей было вдоволь зерна, коровы в изобилии давали молоко, а небо услаждало взор правителя чудесными явлениями. Мировые океаны, соленый, пресный, сладкий, хмельной, молочный, из пахты и топленого масла, а также их супружницы реки, приносили в волнах драгоценные каменья для Хирания Кашипу. Межгорные долины были для него местом отдыха и развлечений. Силой своего волшебства демон заставил деревья плодоносить круглый год. Он подчинил себе также смену времен, года и другие явления природы, которыми обыкновенно управляют боги. И хотя во Вселенной не осталось никого, кто не покорился бы его власти, Хиранья-Кашипу был вечно недоволен и раздражен. Не радовали его ни несметные богатства, ни увеселения, ибо рабу чувств неведом покой ни на земле, ни на небесах. Не было такой заповеди, которую не нарушил бы этот гордец. В праздном самодовольстве проходила жизнь привратника Царства Божьего, некогда проклятого четырьмя юными старцами. Простые смертные тоже терпели немилость нового хозяина и, отчаявшись ждать, когда время само свергнет ненавистного демона, былые правители Вселенной обратились с молитвой к непорочному. «О нетленный и милосердный владыка, услышь наши стенания. Мы взываем к тебе, в чью обитель устремляются чистые души, святые, отрекшиеся от желаний мира». Так многие дни молились боги властителю чувств Хришикеши, не сомкнув ни на мгновение веки, усмирив мысль и плоть и питаясь лишь воздухом. И услышали они небесный глаз, что был подобен раскатам грома, и он развеял их страхи. Недоступный чувственному постижению, Господь молвил так: «Отриньте страх, о лучшие из мудрых, да сбудутся ваши чаяния, да укрепится ваша вера в меня, вашего истинного владыку. Я дарую вам радость, как некогда даровал жизнь всем своим тварям. Я положу конец злодействам златовласого демона и верну вам власть в мире под солнцем. Ждать вам осталось недолго». Это очень похоже на отклик иудейского бога, которому молились жрецы иудейского народа, что они страдают под властью фараонова рабства, под властью фараона. И вот глаз неба раздался. Вот примерно то же самое. Иудейских бог говорил: успокойтесь, недолго вам еще осталось. Скоро я верну вам и власть, и свободу. Кто причиняет страдания богам, священнослужителям и коровам, кто пренебрегает писаниями и законом, тот не мил мне и заслуживает моей кары. Когда Хиранья-Кашипу ополчился на своего сына, кроткого Прохладу, когда Хиранья-Кашипу ополчится на своего сына кроткого Прохладу и будет теснить его и обижать, я уничтожу злодея, приступив благословение, дарованное ему Творцом. Вот боги молятся Всевышнему об избавлении, но Всевышний бездействует. Он, здесь он говорит, я включаюсь в дела мира только когда злодеи преследуют моего преданного, преследуют моих преданных. А когда идет тяжба между богами и демонами, мне это неинтересно, для меня они все одинаковы. Как только будут затронуты интересы моего преданного, как только его начнут теснить, тогда я немедленно включусь в дела мира. Но пока этого не было. Пока Хиранья-Кашипу подчинил себе все, здесь перечислено, всех живых существ во Вселенной, все земли, все обиталища небесные, подземные и земные, Господь не вмешивался. Блаженный Нарада продолжал, услышав слова утешения от Верховного Учителя, небожители выразили ему почтение и возвратились в свои чертоги, радуясь скорому закату царства зла. У Хиранья-Кашипу было 4 сына. Судьба щедро одарила их всеми возможными добродетелями. Но особенным благочестием славился младший сын его по имени Прохлада. Отпрыск величайшего злодея, он являл собою образец смирения и добротолюбия. Прохлада отличался необычным благонравием и стремлением к познанию истины. Рожденный от распущенного, ненасытного до власти и чувственных удовольствий демона, Прохлада был кроток и миролюбив, как святой старец. Он никогда не давал воли чувствам и сторонился излишеств. Верный раб Божий, он был дружелюбен с каждым и даже не знал слова «враг». Нуждающимся он был отцом-благодетелем, сверстником, любящим братом, а воспитателей почитал наравне с Богом, обладая всем, о чем только может мечтать смертный, образованием, богатством, благолепием и знатным происхождением. Прохлада был чужд всякого высокомерия. В отличие от своих родичей, он не питал вражды к слугам Всевышнего. В минуты смертельной опасности он оставался невозмутим и был равнодушен к плодам призрачного мира, даже к тем, коим призывают священные писания. Ему было чуждо желание обладать чем бы то ни было. Он подчинил себе чувства, жизненную силу и был весьма рассудителен. Святые учители и поныне славят Прохладу за его добродетели. Верный слуга Всевышнего, он в полной мере обладал качествами своего господина. О, государь, когда бы мудрые не размышляли о качествах святых, они ставят в пример блаженного царевича Прохладу. Демоны гордятся тем, что он приходится их сородичам. Боги же славят Прохладу как своего избавителя. Воистину, не счесть достоинств юного царевича. Он услышал о Господе еще до рождения и был очарован его личностью. Вера его в единого властителя была нерушима, точно каменная скала. С младенчества Прохлада являл безразличие к детским забавам, был молчалив и сторонился общества родных. Мыслями он всегда был погружен в образ Господа и дивился безумию мира, одержимого жаждой власти и чувственными удовольствиями. Он всюду ощущал на себе ласковый взгляд Всевышнего и всегда пребывал, словно в забытии, не сознавая, где он, как сидит, как ходит, лежит, ест, пьет. Он даже не заботился о потребностях тела, доверив свою судьбу Господу чувств Шри Говинде. Вот это заветная мечта каждого преданного. Преданный молит о том, чтобы всегда ощущать на себе ласковый взгляд Всевышнего. Когда ощущаешь на себе ласковый взгляд Всевышнего, то теряешь интерес к потребностям тела, к мирским тревогам, к мирским удовольствиям, к чему бы то ни было. Вот преданный в своей молитве молит о том, чтобы всегда ощущать на себе ласковый взгляд Всевышнего, а прохладе это благословение было дано с самого рождения. Всегда погруженный в переживания о Всевышнем, он то плакал, то смеялся, порой его охватывало ликование, и тогда, позабыв об условностях, он пел во весь голос, иногда увидев пред собою образ Господа, прохлада испытывал трепетное волнение и громко взывал к Нему. Порой, ликуя, он без стеснения пускался в танец, а порой, слившись в мыслях со своим господином, подражал его забавам. Иногда прохлада чувствовал прикосновение рук Господа и забывался в надмирном блаженстве. В эти часы он терял власть над собою. Все его существо ликовало. Слова застывали на устах, волосы на теле вздымались. Из полуприкрытых глаз ручьями струились слезы. Он возвысился над добром и злом сотворенного мира, но всякий, кто видел его, становился добрее, даже злодеи и демоны. Лотосные стопы властителя сердец — единственное, что было для него сущим. Его самозабвенное ликование переполняло радостью умы несчастных, погрязших в мирской суете. Само имя прохлада, дарующий радость, было под стать его природе. Окружающий прохлада от слова «хладине», дарующий радость. Окружающие не чаяли души в юном царевиче, и лишь отец видел в нем врага и старался при первой возможности причинить ему боль. Счастье прохлады обернулось для Хираньякашипу самым большим несчастьем в жизни. Великий Юдхиштхира спросил: «О, мудрый старец, за что же Хираньякашипу старался досадить своему сыну? За что не взлюбил своего наследника? Разве тот смел ослушаться отца, чем прогневал он родителя? Почему ты полагаешь, что златовласый демон ненавидел своего отпрыска? Быть может, он наказывал его в назидание, как то часто делают любящие родители? Ведь известно, что строгость родителя в будущем оборачивается для дитя благом. Отец не может ненавидеть сына, ибо последний есть продолжение первого. Если же отпрыск чтит родителя как Бога, чем же он может вызвать ненависть или даже неприязнь к себе? Разве добродетели прохлады способны породить иные чувства, кроме обожания? Пожалуйста, о достойный, разъясни мне это недоразумение». Закончена глава 4. Если есть вопросы, а тут можно в продолжении сказать, Шридхар Махарадж приводил как-то пример с человеком, который живет в капиталистической стране, но по убеждению он коммунист. Ну, в 80-е годы мир еще делился на социалистический лагерь и капиталистический лагерь. Сейчас такого нет. А тогда это было актуально. Было две системы. И они боролись за так называемые третьи страны. Такое было понятие — третьи страны. Значит, дескать, первый лагерь — это капиталисты, второй лагерь — это коммунисты. И были еще третьи страны. И вот эти вот два лагеря, первый и второй, постоянно боролись за влияние над этими третьими странами. Вот Шридхар Махарадж приводил пример. Допустим, вы живете в капиталистической стране, но по душе, но в душе вы, по убеждению, вы коммунист. И все ничего, если вас капиталисты не притесняют за убеждения. Вы ходите на работу, у вас есть жилище, есть семья, платите налоги. В общем, вы, внутри вы коммунист, а внешне вы исполняете свой долг в капиталистическом обществе. Но вдруг капиталисты вам говорят: вот неважно, что ты добропорядочный семьянин, неважно, что ты честный налогоплательщик, чтишь все законы, все правила, мы просто не хотим, чтобы ты жил в нашей стране, потому что ты убежденный коммунист. Несмотря на твое достойное поведение, просто из-за твоих убеждений мы не хотим, чтобы ты жил в нашей стране. Либо ты меняешь свои убеждения и продолжаешь жить, либо отправляешься в ту страну, в идеалы которой ты и веришь. И вот Шридхар Махарадж говорит, так однажды перед душой становится выбор. Отречься от этого мира и отправиться в Царство Всевышнего, физически встать на путь поклонения Всевышнему, либо изменить своим убеждением и стать материалистом. Вот пока материальный мир не требует от тебя смены убеждений, исполняйте свой долг. Не надо ничего в жизни менять. Но когда окружающие, будь то родственники, правители, сильные мира сего, требуют поменять свои убеждения, то нужно отказаться от этого мира. До этого момента этого делать не следует. Вот здесь этот пример, который Шридхар Махарадж приводит, он вдохновлен историей Прохлады. Прохлада был идеалом, вместилищем, кладезем всех добродетелей. Он был смиренен, почитал отца, почитал старших, друзей, почитал всякое живое существо. Был со всеми добр, щедр, смиренен. Но Хираньякашипу не устраивали убеждения Прохлады. А Хираньякашипу, мы будем читать, и здесь тоже первые намеки на это даются. Хираньякашипу хотел, чтобы Прохлада изменил своим убеждением, чтобы он не верил в Бога, Вседержителя, а верил в своего отца. И это было камнем преткновения, и на этом Хираньякашипу споткнулся. Он требовал от Прохлады изменить своим убеждением. А так во внешнем поведении отца все устраивало в сыне. Вот. Хари Кришна, есть какие-нибудь замечания, может быть, дополнения? У нас еще... Да.
Хари Кришна, Дандавата Махарадж.
Дандавата Махарадж.
А если бы Хираньякашипу послушал бы Прохладу Махараджа, изменил бы свое убеждение, стал бы преданным, он бы, выходит, что стал бы меньше преданным, чем исполняя свой долг, так как, исполняя свой долг, он, ну,
Вы про Прохладу или про Хираньякашипу?
Если бы Хираньякашипу изменил бы свой вектор и послушал бы Прохладу Махараджу.
А. Ну, у него даже мысли такой не было. Перед ним такой дилеммы и не стояло. Изменить своим убеждением. Я себе даже не представляю. Ну, давайте представим такой сценарий. Да? Он становится преданным. И... В чем вопрос? Был ли бы он худшим преданным, чем Прохлада?
Нет. Если бы Хираньякашипу, как он злодействовал, получается, он исполнял свой долг, и из-за этого по сценарию воплотился Нарисимхадев. Вот. А так бы, получается, наверное, не воплотился.
А, ну, конечно, Господу Вседержителю нужен был антигерой, нужен был повод, чтобы явиться в этот мир и показать, что он благоволит преданным, благоволит праведникам, благоволит, если хотите, богам, и карает, питает неприязнь к злодеям, которые покусились на мировой порядок. Но нужно сказать, что здесь вот мы читаем, что при правлении Хираньякашипу все было хорошо. Люди жили в довольстве. Земля родила урожай, даже не будучи вспаханной. Если помните, государь Притху для того, чтобы люди... получали урожай, он вспахивал землю, бронил ее. А Хираньякашипу этого не требовалось. То есть при нем его подданные здравствовали. Поэтому Господь не находил причины явиться и сместить его от власти. Ну, подумаешь, боги стали жить скромнее на небесах. Теперь в их саду наслаждений, Нандане, не они предавались удовольствием, а Хираньякашипу со своими наложницами и родичами. Ну и что? Это же не повод для того, чтобы Господь являлся. Вот когда Хираньякашипу стал притеснять подрастающего наследника своего, который был преданным Всевышнему, тогда Всевышний явился. Так вот, если бы Хираньякашипу образумился и перестал притеснять Прохладу, то Господу пришлось бы найти какой-нибудь другой способ явиться в каком-нибудь другом виде. Но действительно, не пришел бы он в образе человека-льва и не разорвал преданного, отца другого преданного. Ну, такой фантастический сценарий. Тогда бы у нас не было притчи о сошествии Всевышнего в образе человека-льва. Ну, тогда бы этой книги седьмой наполовину не было бы в Шримад-Бхагаватам. Таков был замысел. Хираньякашипу, он преданный. Помните, в предыдущей главе, как он утешает свою матушку, своих родичей, племянников, детей Хираньякши. Вот он говорит, что на все воле Всевышнего мы лишь подчиняемся ему, а ему подчиняется время, когда ему подчиняется время, и смерть приходит по Божьему изволению, а что неизбежно, о том не следует сожалеть. Ну, такую хорошую речь вполне себе пятизвездочного проповедника сознания Кришны изрек. Проповедника высшей категории. Вот. Ну, это уж... Ну, это так замыслено Всевышним его. Двое привратников Царства Божьего, получив проклятие от четырех старцев, должны были трижды сошествовать в сотворенный мир и играть роль тех, кто делит мир на добро и зло, делит окружающих на друзей и врагов. Поскольку они не пустили четырех странников, святых странников, в пределы Божьего Царства, странники сказали: так вы делите мир на хороших и плохих, ну тогда дорога вам в мир хороших и плохих. И когда привратники опомнились и пали к ногам четырех святых отроков, те сжалились над ними и сказали: хорошо, пусть трижды вы воплотитесь, и пусть трижды Господь самолично избавит вас от злой судьбы. Вы трижды воплотитесь, и трижды воплотится Господь. Каждый раз Он будет избавлять вас от бренной плоти. И Господу ничего не оставалось, как принять участие в этом споре, в этой истории. Потому что он говорит, что я раб своих преданных, я слуга своих преданных. Если слуга мой что-то сказал, то я вынужден слово, данное им, притворить в жизнь. Раз они сказали, что трижды я должен воплотиться, то трижды мне придется воплотиться. И вот он явился в образе сначала вепря, потом Хираньякашипу, потом человека-льва, а потом в облике Рамачандры, да? И в облике Кришны. В облике вепря и человека-льва он явился, чтобы убить двух братьев. В разных обликах он убил двух братьев. Потом, когда они явились в облике Раваны и Кумбхакарны, он в одном обличии Рамачандры убил их двоих. В предыдущий раз ему пришлось дважды воплощаться. И когда эти привратники Царства Божьего явились как Шишупала и Джарасандха, поправьте меня, то Господь в облике Кришны Васудевы, царевича Васудевы Кришны, убил их. В одном облике убил двух братьев. Это было их последнее воплощение. Вайшнавы также говорят, что эти двое привратников попросили Всевышнего еще один раз явиться. Они захотели, чтобы он явился в облике самого милостивого аватара своего, в облике Чайтани. и не убил их, а обратил в преданных, в еще больших преданных. И вот они сошествуют во времена Господа Чайтаньи в облике братьев Джаи и Виджаи. Ой, в облике братьев Мадхая и Джагая и Мадхая. И Господь избавляет их от не тела, а от не от демонических тел, а от демонического настроения. Они, Джагай и Мадхай, становятся преданными. Но при этом Господь их не убивает. Он пытался было, как в случае с Хираньякашипу, Хираньякшей, Шишупалой, Джарасандхой, Кумбхакарной, Раваной, тоже убить. Когда они нанесли увечья Нитянанде Прабу, Господь явился к ним. Он прибежал к ним, как ветер, и взял свою чакру, свой огненно-пылающий диск, чтобы срубить оскорбителю, обидчику голову. Но Господь Нитянанда припал к его стопам и сказал так: «В этом воплощении ты пришел не убивать демонов, а убивать в них демоническую природу, но не самих, не саму их плоть. Ты что-то перепутал. Это в прошлых воплощениях ты их убил. Булавой, когтями, чакрой, стрелами острыми. А в этом воплощении изволь. Это не подобает тебе». «Что, окей? Ты же кушала, я тебя не взял». «Ну, мы уже заканчиваем. Да, принесите». «Что, Кирюша, поел? И на программу просится». «Это еще вопрос, кто из нас Ара?» Вот, и Господь смилостивился над ними и одарил такую благодать, что они стали преданными и до конца своей жизни служили вайшнавам и построили летит наша чайка. И вот они строили купели или сходни. И в первый день нашей парикрамы ежегодной мы идем к гхате, к сходне, построенной Джагаем или Мадхаем, там, где вайшнавы купаются в Ганге. Так. Есть еще вопросы, Киря?
Спасибо, Дандават Махарадж.
Дандават.
А получается, что Хираньякашипу при исполнении своего долга был максимально преданным, но не знал об этом.
Ну да. О каком долге вы говорите? О долге перед подданными? Он в его царстве все подданные благоденствовали. Если об этом, то да, он исполнял свой долг.
А долги то, что был злодеем.
Не ведая того, он принимал участие в лиле, в игре Всевышнего. Тем самым, да, исполнял, ну, не долг, а скорее замысел первого режиссера. Так, у нас есть еще в чате, по-моему, пишет. Так. Тут какое-то имя, фамилия, что в слове «грация» могут возникнуть ассоциации с женским эротизмом. Имя, фамилия. Еще один такой пост, я вас забаню. Если у вас больные фантазии, слово «грация» у вас ассоциируется с женским эротизмом, то лучше вам перейти в режим слушания, а не говорения. Так, Исламиддин. Если пространство равно сознание, и каждый видит и творит свое кино, то я не понимаю, что значит пространство равно сознание. Пространство не равно сознанию или сознанию, наверное. Пространство это идея, находящаяся в сознании. Пространство это концепция. Это категория, в которой как в матрице размещаются переживания. Времени недостаточно, идеи времени недостаточно, чтобы мир стал объемный. Время выстраивает переживания по одной линии. Если бы не было идеи пространства, эта идея происходит из времени. Но вот если оно не произошло из времени, пространства, то наш мир, он был бы на одной линии. Мы просто испытывали последовательность переживаний. Но когда появляется концепция пространства, то эти переживания, они как бы размещаются не на одной линии, а распределяются. Вот это вот распределение переживаний, ощущений, и есть, собственно, пространство. В нем мы распределяем предметы ощущений. А на самом деле предметы ощущений – это просто наши ощущения. Это просто ощущение, это не предмет ощущения, это просто ощущение. Но для того, чтобы ощущения имели признаки предметов, вот нужна вот эта концепция пространства. Вот, например, мы смотрим на книгу, на зеленую книгу. На самом деле мы не на книгу смотрим, а мы испытываем зеленый цвет, мы видим... испытываем какие-то очертания, мы можем даже обонять, мы можем прикасаться, чувствовать тепло или холод этого предмета. Но на самом деле это просто последовательность переживаний. Зеленое, мягкое, белое, прямоугольное – это просто переживания. Но вот мы эти переживания, которые... на одной цепочке. Мы, кстати, не можем одновременно испытывать тепло и видеть свет. У нас происходит такое перещелкивание. Мы, душа, она неделима, поэтому мы не можем два ощущения одновременно испытывать. Мы переключаемся. Мы не можем одновременно видеть зеленый и белый цвет. Мы зеленый видим, потом белый, потом снова зеленый, потом снова белый. И так у нас рисуется график ощущений, и этот график выглядит как книжка, например, или как апельсин. А вот для того, чтобы распределить ощущения, появляется вот эта идея пространства. Итак, пространство, оно не равно сознанию, а оно прибудет в сознании как идея. Так, и каждый видит, творит свое кино, то отдельно или эффективнее коллективно создается вниманием и Бог, ад и рай, жизнь. Исламуддин, убейте, я не понимаю, о чем вы пишете. Не только Бог творит человека с участием человека, но и человек. Кто-то думает, что верит в Аллаха, но на самом деле в ТикТоке сидит, но и там находит искомо заявленное силу или справедливость, или красоту и счастье милостивого. Ну, я с вами полностью согласен. Я не уверен, что понял, о чем вы пишете, но я с вами абсолютно согласен, готов подписаться под каждым словом. Хари Кришна. Так, теперь был вопрос Нандини, но я его не вижу. А, вижу, Дандават. Хорош. Видеть за всем волю Господа, такое видение может прийти, а может и не прийти с ростом преданности. Нет, это признак преданности. Видеть во всем присутствии Всевышнего – это именно признак преданности. И чем больше мы видим в своей жизни, в своем бытии присутствие Господа, тем ближе мы к Нему, тем… Это, собственно, и признак того, что мы с Господом на одной волне. Он присутствует подле нас. Он говорит в Бхагавад-гите, что душа – это птица, которая пожинает горькие и сладкие плоды древа кармы или древа действий. А я – другая птица. Я вместе с этой наслаждающейся птичкой, я прыгаю с ветки на ветку, никогда не отступая от нее. И просто жду, когда она отвратит свой взор от плодов мира и обратит ко мне. Это значит, станет на путь преданности. Хари Кришна. Так. Так. Что-то на Мару пописала, но. Дандават. Прохлада правит в демонических мирах, условно нижних. Да, мы будем читать об этом. Прохлада. Ну ладно, небольшой спойлер. Прохлада попросил Господа: забери меня с собою. Я не хочу в этом мире оставаться, не хочу быть наследником Великого Царства. Господь говорит, что я тебе дарую в правление все семь уровней, подземных уровней Вселенной. Ты ими правь, но я буду присутствовать при твоих вратах, я буду у тебя охранником. Покуда ты правишь в своем царстве, я буду рядом с тобой в виде охранника, в виде стражи. И боги позавидовали Прохладе. Прохлада – демон, он… богоборец. Он на богов не нападает, но питает к ним по-прежнему, ну, будучи демоном по природе, он питает к ним недружественные чувства, но физического насилия не применяет, как их отец. И вот боги позавидовали прохладе. Они говорили, и, может быть, сейчас говорят, что когда Господь явился помочь нам в облике Вамана-девы, в облике брата Индры, он, сделав свое дело, избавив нас от демонов, удалился. Вамана-дева пришел, дело сделал и удалился. А вот в случае с прохладой, он помог прохладе и не удалился, и остался привратником у его царства. Вот так вот полубоги выказывали недовольство, жаловались. Так, хорошо. Можно ли их считать теперь демоническими, если там правят преданные Господа? Ну, демоны – это же не свойство, а это демон. Это вид живых существ. Но они по-прежнему демоны, и они противники богов. А противники они потому, что считают, что с ними обошлись несправедливо. Они родились первыми от Кашьяпы, мудреца, прародителя. Но власть почему-то была отдана тем, кто родился позже них, от Адити. Дити разрешилась первой от бремени. Но не ее дети унаследовали небесное царство, а дети Адити, боги. Вот все их различие. Они просто между собой враждуют. Но демоны порой и на Всевышнего ропщут. Или так, когда демон... Чем они отличаются по своим свойствам? Когда демон оказывается в затруднительном положении, он уповает на свои силы. Вот недавний пример Хиранья-Кашипу, когда он чувствует, что ущемлен, когда он ропщет на свою судьбу, он уповает на собственные силы. Он предается покаянию, он стяжает власть, стяжает силы и вынуждает Брахму одарить его благословением. Когда боги оказываются в той же самой ситуации, в сходной ситуации, то они не на свои силы уповают, а с молитвой обращаются ко Всевышнему. А стиль правления у них одинаковый, что боги, что демоны, одинаково дают благоденствие своим подданным. И при богах, и при демонах подданные благоденствуют. Исключение только, когда боги в затруднительном положении, они обращаются к Вишну, когда демоны, они уповают на собственные силы. Вот. Это не то, что демоны плохие, а боги хорошие. Они просто между собой враждуют. Ну, как в шахматах белый и черный. Кто из них хороший, кто плохий. Хари Кришна. Так что в царстве прохлады его подданные вполне себе живут благополучно. Но это не потому, что он преданный, а потому, что он сын Кашьяпы, он демон. В смысле, не бог. А на санскрите там не демоны, а асуры. Есть суры, светлые силы. Сурья – это солнце, да? Суры – это светлые силы, а есть асуры – не светлые силы. Там нет такого хорошие и плохие. Есть суры и асуры. Боги и не боги. В некоторых переводах на русский язык я встречал не боги. Такое такой перевод. Прежде чем появились люди, во Вселенной были боги и небоги, и они между собой враждовали. Они плохие для... Демоны плохие для богов, но для остальных подданных они вполне себе нормальные. И если власть во Вселенной сменится с богов на демонов, мы на Земле этого даже не почувствуем. Хари Кришна. Вот этот вот Хираньякашипу заставил силы природы ему подчиняться. Времена года сменялись как положено, дожди проливались на землю, земля дарила урожай, океаны приносили жемчуга и драгоценные каменья. Земля плодоносила все, что нужно для благополучной человеческой жизни. Хари Кришна. Все, да, на этом мы закончили.